Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Поговорим о публикациях и событиях прошедшей недели. Надо сказать, что событий было как бы не так уж много. Острых публикаций совсем мало. Поэтому у нас есть прекраснейшая возможность послушать ваши суждения, уважаемые слушатели, по всем проблемам. Тут уже, что называется, ограничивать не будем никого ни в чем. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговая связь. Да, этот телефон, естественно, бесплатный для всех регионов России. Пейджинговая связь – это уже платная. Только для москвичей 96143 и для жителей Петербурга 740-49-40 бесплатно можно воспользоваться пейджинговой связью. Абонент, естественно, Радио Свобода. Ну и новостей, собственно, не так уж много. С ними сейчас вас познакомят Олег Винокуров и Дмитрий Морозов.
Начнем с чемпионата мира по волейболу среди женщин, который проходит в Японии. Там уже очередной игровой день в разгаре. Результаты сыгранных сегодня матчей таковы. Коста-Рика выиграла у Кении в 5 партиях. Бразилия у США в 3. Сербия у Египта также в 3. И матч Россия-Китай завершился победой россиянок со счетом 3-1. Таким образом, все 4 матча на старте сборной России выиграла. Лидирует она в своей группе. И также по 4 победы одержали команды Бразилии и Сербии.
Турнир серии «Мастерс» с речью о теннисе подходит к концу во французской столице. Вчера были сыграны четвертьфинальные поединки в одиночном разряде. Единственный представитель, прошу прощения, 2 представителя России выступили таким образом. Николай Давыденко стал полуфиналистом, одержав победу над хорватом Марио Анчичем 6-3-6-3. А вот Марат Сафин в 3 партиях уступил Томми Хаасу из Германии 6-7-6-3-3-6. Томми Робредо нанес поражение финну Ярку Нееминену в 3 сетах. И также в 3 партиях Доминик Горбаты из Словакии выиграл у Томаша Бердихе из Чехии.
Подходит к концу и женский турнир. Он в Хасельте проходит. Это Бельгия. Там тоже сыграны четвертьфиналы. Эстонка Кайя Канепи выбила из розыгрыша итальянку Франческу Скиевони. Голландка Михайла Крайчик взяла верх над Анной Ивановичей из Сербии. Бельгийка Ким Клестерс победила немку Сандру Клёзель. И россиянка Вера Звонарёва нанесла поражение француженке Раван Ризаи. И таким образом в полуфиналах Клестерс со Звонарёвой будет играть, а Канепи с Крайчик.
О хоккее. Вчера 6 матчами начался очередной тур российской суперлиги. Амур и Химик сыграли в ничью 2-2. Это единственный матч, который завершился мирным исходом. Трактор нанес поражение Динамо 3-1. Металлург в Магнитогорске выиграл у хоккейного клуба МВД 4-3. Салават Юлаев одарил Акбарс 5-3. Дома Лада уступила Нефтехимику 1-3. И Крылья Советов в овертайме взяли верх над Авангардом 4-3.
Ну и за океаном играют в хоккей. В национальной хоккейной лиге очередные сыграны матчи. Ну вот результаты таковы. Вашингтон проиграл Атланте 3-4. Коламбус нанес поражение Калгари 5-4. Эдмонтон уступил Далласу 2-3. Анахайм взял верх над Фениксом 6-2.
И в заключение о баскетболе. Вторую подряд победу в чемпионате НБА одержала Юта. На сей раз в гостях Юта выиграла у Феникса 108-104. Россиянин Андрей Кириленко провел на площадке 41 минуту, за которую сделал 14 подборов и набрал 17 очков.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И слушаем, уже у нас есть звонки.
Да, позвонил нам из Петербурга Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, Андрей Коряка после того, как забил мяч за Бенфику в Лиге Чемпионов, мог бы усилить сборную России по футболу?
Ну, Павел, во-первых, он же играл в сборной России ранее и довольно неплохо, но, естественно, его не брали в сборную, потому что он не играл за основной состав в Бенфике. Если сейчас будет играть постоянно, то вполне, конечно, может. Хотя, вот, ну, тут такое соображение у меня есть. Он же полузащитник, а это самая беспроблемная, так скажем, линия сборной России. проблемы есть в обороне и в атаке, а вот в средней линии нет. Но он как раз из тех, кто может, играя в средней линии, усилить атаку.
Ну, игрок с таким опытом в любом случае пригодился бы.
Но он вышел на замену на 67-й минуте в том матче, в котором забил гол.
Да.
Ну, дальше у нас Петербург на связи остается. Александр Селинский.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну что можно сказать? Опять к теме больной, в газете «Наш Зенит» было интервью с Павлом Пивоваровым. Понятие «легионер» нужно разъяснить. Естественно, это по поводу случая с Гацканом, по случаю нашего протеста. Да. Вот, я внимательно перечитал еще раз его интервью с ним. Это главный юрист футбольного клуба «Зенит», руководство «Зенита» новый.
Так.
Поверьте мне, дело, в общем-то, серьезное, прецедентное на «Е», потому что все-таки вот, если подход должен быть такой, если полностью разобраться, вот, и главное принять все-таки решение, все-таки если, на основе этого все-таки снять с Рубина очки. Потому что по какому праву Гаскану 4 месяца жизни и работы в России достать российское футбольное гражданство? Александр, какие заслуги перед Россией? Понимаете, в чем дело? Тоже с Пивавой, с Горшковым.
Да, все мы понимаем, все понятно. Александр, только насчет снятия очков. Вот тогда надо решать, в каких матчах снимать, не только же матчи с «Зенитом». Это целое следствие надо провести.
И Гацкан не единственный игрок, который имеет такой статус.
Пусть разбираются, а мы-то тут что можем сделать в данном случае?
Мы можем только процитировать мгновенно еженедельный «Футбол». Он тут прямо во врезе цитирует президента страны на эту тему. И написано так: на засилье легионеров обратил внимание первый человек в Российской Федерации Владимир Путин. И значит, дела действительно плохи. Произошло это событие в ходе, в режиме прямой линии. И вот здесь точно просто они цитируют. Отвечая на вопрос, почему сборная России по футболу, несмотря на усилия тренера Гуса Хидинга, не показывает результатов, Путин упомянул и плохие поля. Может быть, слушает нашу передачу. И невнимание к молодежи, особо отметив переизбыток игроков с иностранными паспортами. Ну, точно уж слушает, я думаю.
Гаскан как раз не относится сюда.
Да. Их слишком много. Нужно, на мой взгляд, это количество ограничивать, четко и внятно произнес Владимир Владимирович. Но легионеры в России только множатся. И пример с полузащитником казанского «Рубина» Александром Гацканом, получившим российское гражданство, но выступающим за сборную Молдавии, а значит, освободившим место в составе для очередного легионера, еще раз наглядно это доказал. Вот, я не знаю, точку зрения Александра Селинского, еженедельник «Футбол» вроде поддержал, но я специально прочитал, чтобы послушать, что точно сказал дословно президент страны.
Ну, правильно, если такое происходит с паспортами, кавардак и полное непонимание, надо, значит, вводить не то, что лимит легионеров или разрешать там обладателям российских паспортов, а именно тем, кто имеет право играть за сборную России.
Да. Да,
не считать там, соответственно, Еременко россиянином, правильно? Там,
Маминова.
Вот именно, тем, кто не играет за сборную.
Ну вот, между прочим, в Англии очень разумно. Там же разрешение на работу получают только игроки сборных. Вот они так свою ситуацию...
Да, причем какой-то процент определенный немалый они должны играть за сборную.
А президент страны еще мог бы заодно, по-моему, обратить внимание Министерство внутренних дел на то, чтобы более тщательно выдавали паспорта. А то сейчас бразильцам в мини-футболе выдавали. Холтон, мы уже знаем, играет вообще за сборную России, американец. Там. Ну и много есть подобных ситуаций. Ну, мы говорили об этом, с фальшивыми паспортами там попадаются игроки и так далее. Мы продолжим буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И снова Петербург у нас на связи. Маргарита Сергеевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария Сергеевна.
Вы знаете, что первый вопрос у меня, он по правилам игры в футбол.
Что?
Я хочу все-таки для себя уяснить. Вот если человек пробивает пенальти, вот как, например, в последнем туре ЦСКА с Ростовским.
Да, с Ростовым. Да.
И там такой игрок Калачев, он пробивал пенальти и отбил вратарь, и он же забил. Этот пенальти, гол засчитывается или нет?
Гол засчитывается, но он считается как гол, забитый с игры, а пенальти считается, что не реализован.
А, потому что, значит, я неправильно поняла, потому что был такой прецедент, по-моему, с нашим «Зенитом», что не засчитали, потому что один и тот же игрок, если он не забил и тут забил, то этот гол как бы не засчитывается.
Мария Сергеевна, если этот игрок попал бы в штангу, и мяч к нему отскочил, то он уже добивать не может.
Два касания подряд делать нельзя. А поскольку здесь между этими двумя касаниями было касание футболиста, вратаря, то, значит, это считается. Но и послематчевые пенальти, если вы когда-нибудь будете смотреть футбол, там будет послематчевая серия, вот их добивать уже нельзя тоже.
Итак, у нас еще звонок, нет?
Нет, сейчас нет,
тогда,
пока.
Тогда вот я опять возвращаюсь к еженедельнику «Футбол». И тут уже не президент страны, а Сергей Симак, известный футболист, ну, не будем даже его биографию называть, поскольку все, я думаю, знают. «Лицом в грязь» называется его монолог, опубликованный в еженедельнике «Футбол». И здесь мы только возьмем полабзаца, я вам прочитаю. Он говорит о том, что команда «Москва», к сожалению, не принимает участие в борьбе за самые высокие места. Вместо этого в оставшихся их вынуждены решать свои локальные задачи. Дальше вот, внимание. Но зато никто, ни специалисты, ни коллеги-футболисты, ни болельщики и журналисты, то есть никто не может упрекнуть нас в чем-то плохом. Мы играем так, как можем, и свою работу выполняем честно, без каких-либо закулисных игр. А их в этом сезоне, утверждает Симак, на мой взгляд, он говорит, естественно, значит, на взгляд Симака, было предостаточно. И, на мой взгляд, все эти скандалы абсолютно не беспочвены, ведь текущий чемпионат складывается довольно-таки грязно. Повторюсь, это мое личное мнение, основанное на собственных наблюдениях. Вот мы, я нарочно это говорю, потому что и слушатели, и мы здесь в студии много раз говорили, что вот такое впечатление, вот такие-то, ну, я не знаю, доказательства, не доказательства, но косвенные какие-то признаки. Признаки, да, существуют и так далее. Вот футболист, и уж Сергей Симак, я думаю, за свою жизнь столько честного и прямого всегда говорил и в эфире, и в прессе, и после матча сразу, и до матча, что вот мне хотелось этого очень такого прямого и честного человека процитировать из еженедельника «Футбол».
А мы слушаем Владимира из Омска.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, вот, Владимир.
Здравствуйте. Я чехарда вот с паспортами, гражданствами, а ведь как-то несколько лет тому назад вот дело Басмана-то было, когда он там что-то выиграл-то. И там, я уж не помню точно, но каждый футболист мог, ну, типа, как работать, играть, где он хочет, если его берут, что-то в этом плане.
Да-да-да.
А как вот с ограничениями тогда быть?
Ясно, ну, сейчас ответим.
Ну да, это уже было довольно давно, это в 90-м году там было все. Но там же смысл был в чем? Босман боролся за то, чтобы привести, так сказать, европейское футбольное законодательство в соответствие с законодательством как таковым европейским, поскольку Европа объединялась, ЕС, все такое прочее, все это создавалось. И вот там, поэтому как бы локально-то он добился успеха, ну, в рамках ЕС, там, то, что нет теперь границ в Европе в рамках этого союза, нет, естественно, никаких различий по признаку гражданства, того всего, и вот в футболе оно тоже должно, этого не должно быть. Хотя лимиты на тот момент были отменены все только в отношении футболистов граждан ЕС, в отношении там из Восточной Европы игроков или из Южной Америки, все это оставалось, все это варьировалось, ну, в общем, факт тот, что уж Россия и бывший там Советский Союз, СНГ, там как ни назови, уж это точно к ЕС, Бозману и ко всему остальному не имеет никакого отношения. Тут надо искать какие-то свои пути, хотя в чем-то, наверное, путеводной звездой Бозман может быть.
А если Россия станет членом Евросоюза, то тогда вообще все границы будут открыты для футболистов в том числе, так как и для людей вообще работающих. Но вот не зря я упомянул, просто не зная, что Владимир из Омска этот вопрос поднимет, английское в этом смысле футбольное законодательство. Право на работу вот в футболе получают люди, сыгравшие, но не члены, естественно, не из стран.
Какое-то количество матчей за сборную.
Да, и большой там за последний там какой-то год, что ли, 75% игр этот футболист должен сыграть за сборную своей страны. То есть тогда смысл ведь в чем этого решения английских футбольных деятелей? Чтобы люди туда приезжали действительно высокого мастерства. Ведь если бы в России играли легионеры очень с высоким мастерством, я думаю, что и вопрос бы так остро не стоял.
Продолжается поток звонков из Питера. Кирилл Николаевич.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Я давно хотел затронуть пробочную тему пробок на дороге, но думал, как ее связать.
Поняли прекрасно.
С футболом. А тут она вдруг ворвалась, весомо, грубо, зриво, сама.
Да, Спартак вот связал.
Ну, я хотел бы вот по этому поводу вас, радиослушатель, и кто-то из студии, по голосам я, к сожалению, не узнаю, поддержал его на такую тему, что, мол, не надо запрещать профессионалов, рынок все сам рассортирует. И кто-то в студии поддержал его. Может быть, я не понял. Но я, конечно, хочу глубоко возразить, если я неправильно понял, извините, что вот спорт — модель жизни, но и жизнь для спорта тоже кое-что дает. Ведь вот если начинать с 30-х годов, там Рузвельт категорически отошел, ну не категорически, от рыночной экономики, то он задействовал плановые начала, грубо говоря, социалистические начала. Потом после войны у нас много примеров, когда все-таки плановое вмешательство, и во время войны все-таки оно помогло. Ну и я вот считаю, извините, что уж политика вмешивается, гайдаровские реформы, они тоже нам показали, что все-таки государство должно как-то вмешиваться. И вот вашу постановку такую, что рынок все регулирует, может, я и ошибся здесь, не так понял, я с этим возражаю. Ну и вот пробки тоже, вот надежда, что вот сделаем много автомобилей, будем богатые, а там рынок все отрегулирует, у нас пойдут хорошие иномарки, старые не будем завозить. Ведь, понимаете, не отрегулировало, а довело до колосса. То есть я вот в этом плане хочу, чтобы все-таки управляющие были хорошие и в футболе, и в жизни. Поэтому надеяться, что кто-то сам все урегулирует, такого нет. Вот такое я хочу.
Кирилл Николаевич, вот насчет автомобиля я не буду с вами, так сказать, спорить, потому что у нас, во-первых, на Радио Свобода есть специальная программа вообще про...
Авточас, да.
Да, Авточас она называется.
Хотя будет интересно, надо сразу предупредить участников финала Лиги Чемпионов, который будет в Москве, чтобы они уже прям не связывались, а сразу
и
в метро.
И на всякий случай купили вот эти самые, там же в метро не просто так, спартаковцев-то пропустили.
Да,
всех,
их узнали.
Да, они благодарили всех там работников метрополитена. Кирилл Николаевич, ну все все-таки скажу, что вы не совсем правильно поняли, что говорил наш слушатель. В студии мы просто сказали, что, возможно, вы и правы. Но мы так говорим многим слушателям, мы свою точку зрения никогда не навязываем никому, ну, если просто какая-то ошибка не допущена. Он сказал, что руководителям российского футбола и российского спорта надо бы заниматься еще многими важными проблемами, а не только вот сводить все к каким-то вот... Тут ладно, но в конце концов, как и мы сказали, жизнь может сама с легионерами там разберется. Он же имел в виду, что надо наладить подготовку молодежи, детские школы, поляну и так далее, и так далее. Вот что имел в виду наш слушатель Кирилл Николаевич. Поэтому мы тут никто не говорит, что надо пускать на самотек. Просто он сказал, что это не самое главное.
Но у меня другой вопрос. Да? Вот вы приводили сейчас в своем выступлении примеры, ну, гайдаровские реформы, там, экономической политики и прочее. Это пример из государственной политики. Ну, в конце концов, давайте, так сказать, поймем. Ну, футбол, он что, должен быть государственной политикой? Или как? Ну, да, любимая всеми игра, там все прекрасно, все очень любят, интересуются. Ну, теоретически можно говорить, якобы какой-то престиж страны, хотя на самом деле совершенно не зависит никакой престиж страны ни от чего.
Но... Значит, от чего-то, но не от футбола.
Нет, в смысле, не от футбола. Никак он не зависит, престиж страны. Но, ну что вот это, должна быть государственная политика, действительно, где министры все должны, я не знаю, президент, все должны собираться, думать, ну... Ну, как,
нет, общем, конечно, не футбол, вообще известно, что футбол, как поле деятельности, выведен вообще в каком-то смысле из ведения государственных органов. Государство в чем должно действительно помочь? Ну, там, где можно, вот я не знаю, что-то помочь детям, что-то помочь с полями, что-то помочь... Но все равно, когда мы говорим о бюджетных расходах, о том, что регионы там тратят на команды, и так, ну, это же все говорится с известной долей скепсиса, что так не должно быть, что коль скоро вы освободились, стали самостоятельными и такими ворочаете суммами, то тогда при чем здесь государство? Если государство, тогда государство должно выделять деньги, уже никакие не миллионы, назначать руководителей, ну и так далее, как было в Советском Союзе. Ну, Кирилл Николаевич, так что тут, в общем, вы как-то, в общем, достаточно умно ставите вопрос, ну уж очень широко, я бы сказал.
Ну и планы и социалистическая экономика, это не всегда понятие идентичное. Вот, например, такой пример привести. Жак Ширак, допустим, сильно он думает о том, сколько полей у команды «Нант», предположим.
Или там, неважно, у какой команды. Да. Конечно, не должны. Но, ну, вот в этом...
Сколько вратарей у команды «Волонсьен»?
«Лориан».
Или «Лориан», да.
Да, но это надо тогда пояснить вашу шутку. Не всем же понятно. Ну, расскажите.
В последнем туре, да, чемпионата Франции встречались два дебютанта. Лориан и Волонсьен на 12-й минуте. Вратарь Лориан основной получает травму, его меняет второй вратарь, который еще спустя 12 минут получает травму, ворота становится полузащитник, и примерно 75 минут стоит в воротах, защищает ворота команды Лориан, который в итоге выигрывает 1-0. Правда, Волонсьен оказался в меньшинстве потом, после удаления полевого игрока, но тем не менее.
Ну, там полевого не было, да. А тут два вратаря.
Вообще. А потом выяснится, что у этого полузащитника был не тот паспорт.
И вообще не то амплуа. Он, по сути, вратарь. У них не хватало защитников, и они поэтому его выпустили на поле. Мы уже вот, к сожалению, не успеем выслушать никакие звонки. Я просто прошу вот дозвонившихся слушателей.
Ну, у нас надежные
потерпеть.
Наши слушатели, да, на связи чуть-чуть. Артур из Петербурга, Илья из Москвы. Их уже
это самые
послушаем.
Надежные.
Да,
да,
мы
да
после.
Они, конечно, дотерпят. А мы сейчас просто вынуждены прервать нашу программу и вернемся в эфир с программой «Час прессы спорт» после сводки новостей. Ну, короткой. А пока ведь я еще вам напомню, что выходит в час дня программа «Ваше здоровье». И вообще вот так символически это все выглядит, что почти без перерыва спортивная программа, а потом программа «Ваше здоровье». А в ней-то сегодня речь о лечении алкоголизма, наркомании, игромании. Ну вот игромания — это другой вопрос, а вот алкоголизм и наркомания, конечно, со спортом несовместимы.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня, в День народного единства, в ряде городов, несмотря на запреты властей, состоялся так называемый «русский марш». В Москве участники русского марша собираются у метро «Парк культуры», чтобы присоединиться к санкционированному митингу партии «Народная воля». Сегодня же в российской столице пройдет акция «Россия без фашизма». Более 6000 человек поставили свои подписи под петицией с требованием провести независимое международное расследование убийства Анны Политковской. Петиция была составлена международной организацией «Репортеры без границ». Среди подписавших обращение многие европейские журналисты, российские и зарубежные общественные деятели. В Бишкеке третий день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. В Ираке в пятницу были ранены 4 россиян. При обстреле боевиками позиций британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают российские специалисты. Вчера же в Ираке погибли 8 военнослужащих США. В секторе Газа в результате израильского авиаудара в субботу один палестинец погиб, двое были ранены. Ракета была выпущена по автомобилю, в котором находились боевики экстремистской группировки «Хамас». В Будапеште сегодня состоятся манифестации, приуроченные к годовщине подавления восстания против коммунистического режима в 1956 году. Большинство акций пройдут под лозунгами с требованием отставки правительства Ференца Дюрчиня. Китай предоставит странам Африки льготные кредиты на сумму в 5 миллиардов долларов, заявил председатель КНР Ху Цзиньтао на открытии саммита по торговле и инвестициями между Китаем и африканскими странами.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. А на связи
Артур из Петербурга.
Здравствуйте, уважаемые
ведущие.
Здравствуйте,
Артур. Добрый день. Здравствуйте.
Я каждый раз, когда вам звоню, все время какие-то очень интересные текущие события. И они отвлекают свое внимание, а хочется узнать ваше мнение по некоторым, скажем так, каким-то концептуальным вопросам.
Пожалуйста, вот, может быть, сегодня... очень хорошо.
Я хотел бы вот задать вам так, два вопроса и услышать ваше мнение, может быть, даже и не сегодня. Вот, в частности, опровергая опять точку зрения о том, что газета живет один день, вот, наконец, руки дошли у меня, еженедельник «Футбол» еще в 33-м номере в августе, месяца еще,
да,
написал, там была опубликована достаточно интересная, с моей точки зрения, беседа, которая вот меня до сих пор еще интересует, беседа между Каменченко и Вайнштейном. Может быть, вы ее читали, она называется «Критическая масса».
Нет, вообще, честно говоря, не читали.
Ну, хотелось бы вас попросить, может быть, ознакомиться, если будет возможность, с этим материалом, чтобы высказать свое мнение о тех вещах, о которых они там говорят. Они анализируют итоги чемпионата мира, но в то же время анализируют какие-то концептуальные моменты, связанные с развитием футбола в контексте вообще мировой, можно сказать, культуры, тенденций в мировой массовой культуре и так далее. В общем, в принципе, тема интересная.
Да, Артур.
Да-да.
Из уважения к вам, только из уважения к вам, я прочитаю эту беседу, потому что эти два собеседника уже давным-давно у меня не вызывают никакого интереса. Но из уважения, чтобы выполнить просьбу слушателя, обязательно прочту, Артур.
А мне, в общем-то, и интересно ваше мнение именно даже не по поводу самих собеседников, а по поводу... того, о чем они говорят.
Ну, я понимаю, конечно. Это я понимаю. Но знаете, когда... Ну, в общем, все понятно, да? Слушаем еще второй у вас был вопрос какой-то.
Вопрос такой. Вот, я не знаю, видели ли вы программу «Футбол России» в понедельник. Там выступал Евгений Ловчев. Да. Евгений Ловчев, он даже упомянул вас, но упомянул в контексте воспоминаний о событиях начала 80-х годов.
Меня упомянул?
Да.
Ну, вот я не смотрел, да.
Ну, это было такое.
Ну, неплохо отозвался? Или...
Да, нет, очень хорошо
отозвался. А, хорошо, ну, спасибо тогда, Жень, спасибо, вот, да.
Но он, в общем-то, был очень искренен и очень так неформально общался в студии. И говорил такие достаточно нелицеприятные вещи о том, что сейчас происходит у нас в футболе. А в частности, были его высказывания по поводу, например, матча ЦСКА-Ростов последнего.
Да, ну...
То есть дело в том, что до этого еще, во время репортажа о матче Москва-Зенит, комментатор Геннадий Орлов, питерский, он очень возмущался этим матчем. Я, к сожалению, его не видел, поэтому не могу никак комментировать. Он говорил о том, что это позор, то, как играл Ростов, и то, что он делал. А Ловчев на следующий день, после того, как показали сюжет об этом матче, он сказал, что это была игра в поддавки.
Ну, вот
еще, я хотел уже закончить с ним.
Конечно, конечно.
О его высказываниях. Он также говорил о том, что какое счастье у болельщиков Италии, что у них есть итальянская полиция, которая может решить вопросы, как бы... наша полиция вопросы футбольные решить не может. Еще он говорил о том, что он общался в одной такой, ну, можно так сказать, футбольной, как он сказал, тусовке такой не так давно, где были высокопоставленные люди, видимо не только футбольные, но и, может быть, государственные, связанные с «Динамо». И один человек, которого он не назвал, сказал, что если «Динамо» окажется в зоне вылета, то премьер-лига будет расширена.
Ну, вот видите, это насчет расширения премьер-лиги, это уже, так сказать, другой вопрос. Вот мы ничего не можем сказать пока месяц. Конечно, это будет некрасиво, если вдруг из-за этого расширят премьер-лигу. Но вот благодаря вам, Артур, мы услышали, что Евгений Ловчев и Геннадий Орлов – это люди очень футбольные. Ну, Ловчев вообще человек, как вы правильно заметили, прямой, искренний, иногда его даже заносит в этом смысле, часто, поэтому иногда он как-то выходит даже за, ну, в общем, ошибается, скажем так, мягко. Но, вот видите, Сергей Симак, Евгений Ловчев и Геннадий Орлов на этой неделе эту тему будировали, да, скажем так, и поддержали всех, кто с большим недоверием относится к результатам таких матчей. Я вот его видел, это, конечно, было, честно говоря, смешно. Кто у нас на связи?
Ну, теперь Илья из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, если позволите, разбавлю футбольную тему теннисной.
Конечно же, позволю.
Ну, вот хотел, во-первых, попросить вас, может быть, в конце передачи, там, потом сообщить, вот определились ли восьмерки у мужчин и у женщин, которые будут разыгрывать ну, чемпионат мира вот этот.
Ну, еще не до конца. Сразу могу сказать, что еще не до конца. Ну, Пять человек, по-моему, уже есть и там. Но это сейчас попробуем проверить. Да, Илья, слушаем вас дальше.
Потому что просто люди, за которых я болею, как раз балансировали там на грани попадания, не попадания.
А, понятно.
И вот хотел ваше мнение услышать вот по такому вопросу. Появилась информация, что новое руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов решило порадовать, видимо, с точки зрения всех любителей тенниса, и усовершенствовать, так сказать, в кавычках, турниры, которые проводятся, по крайней мере, некоторые. И вот пошла информация, что вроде бы уже со следующего года планируется начать массовый перевод многих, по крайней мере, турниров. Вроде бы есть какой-то список, но, к сожалению, не удалось узнать точный список турниров, которые собираются проводить по той же системе, что и нынешние вот чемпионаты мира у мужчин и у женщин, то есть по групповой вот системе. И вот хотелось узнать вот ваше мнение, потому что у меня вот есть такое мнение, что вообще вот эта система групповая, которая вот существует сейчас в чемпионатах мира только, она вообще подходит теннису примерно так же, как вот для шахмат подходит определение чемпиона мира путем, значит, нокаут-системы.
А, то есть наоборот, да? Как
ну бы? Да, то есть прямо не подходит, то есть она противоречит самому духу игры, то есть вот в теннисе там считать геймы, так сказать, вот кто у кого выиграл, значит, считать то, сколько геймов и сетов выиграл, и таким образом определять победителей, вот какие-то проходные матчи, когда уже там одни определились, что они выйдут в следующий раунд, другие определились, что они уже не выйдут, и проходят проходные матчи. То есть вот, по-моему, эта система, она просто противоречит самому духу игры тенниса. И вот хотелось узнать вот ваше мнение, вот, если можно вот, высказаться, да, в дальнейшем обратить внимание вот на эту ситуацию.
Илья, хорошо. Мы, во-первых, сперва, прежде чем высказать свое мнение, соберем эти все сведения и подумаем, и как-нибудь даже, может быть, кого-нибудь даже и пригласим и посвятим этому серьезный какой-то разговор. Но я, когда вас начал слушать, я испугался, вдруг вы узнали о том, что эти новые правила вводят. Вот меня поразило, когда я смотрел тут, по-моему, это было на Кубке Кремля, пары играли, и там при счете, ну, 40-40, когда, если счет становится, то кто мяч выиграл, тот выиграл гейм. Такое, я думал, не дай бог, вообще, если это все ведется, потому что там какая-то нелепость. 15-40, предположим, я проигрываю. Сразу, значит, получается, что тот человек выигрывает не 15, не 3 там, мяча, а там не 2 мяча, а один только мяч. Потому что если я сравнял, все, теперь кто мяч выиграл, тот и выиграл. Значит, то есть, как бы, вот такие они делают для убыстрения, вводят, или там вот эти тайбрейки какие-то вместо третьего сета сразу. Я просто боялся, что вдруг об этом зашла речь. Ну, а насчет группы, групповых турниров и турниров на вылет, это мы действительно постараемся узнать, и тогда вам, естественно, свою точку зрения выскажем. Правда, от нее ничего же не изменится. Если уж они решат, то решат.
Ну, а что касается вот этих восьмерок. Гонок, восьмерок, то ну, у мужчин ситуация вообще предельно проста. Там уже 7 человек известны. Первый, только восьмая позиция, так сказать, в подвешенном состоянии занимает сейчас Джеймс Блейк. Но вот если Томми Хаас выиграет турнир в Париже, он, как известно, в полуфинал вышел, победив Марата Сафина, то Хаас станет восьмым. Ну, а этого Федерер, Надаль, Давыденк, Любичич, Родик, Рабреда и Нолбандян уже там, в Шанхае. Можно сказать.
7 человек, да?
Да, так что вот одна только позиция.
Так, а у женщин?
Ну, у женщин сейчас изучим ситуацию.
Понятно. Илья, так что потерпите, как изучим, то сообщим.
А да, у нас кто-то пока еще... слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вот наши три любимых слушателя, это моя короткая Спасибо. Ремарка. Три Спасибо. Любимых слушателя подряд. Артур, Илья, Владимир. Владимир, слушаем вас.
Спасибо большое, Валерий. Вы знаете, вот сейчас можно твердо уже говорить, что в российском футболе есть две команды суперкласса. Это «Локомотив» и «ЦСКА». Ну, конечно, «Локомотив» – это, если говорят о том, что команда не займет второе место, это уже катастрофа, это считается классная команда. Ну, а «ЦСКА» – это вот после игры с «Арсеналом», значит, только классная команда может, конечно, так вести.
Понятно.
Иначе нельзя сказать ничего. Я вот хотел у вас спросить. Да. Вы ничего не могли бы рассказать по поводу вот этого контракта Виктора Вексельберга на права телетрансляции аргентинской сборной по футболу до 2011 года? Потому что я вот знаю, что на первой игре, которую он провел и организовал между сборными Аргентины и Бразилии в Англии, он заработал на этом $5 миллионов за 90 минут. Вот ничего поподробнее не могли бы рассказать? Ну, спасибо.
Владимир, могу только рассказать то, что слышал в наших же программах от Роберта Васкевичана, нашего экономического эксперта, который это вообще вопрос изучал. Он вот как раз и эту цифру назвал. Контракт заключается в том, что это он выгоден и сборной Аргентины, и людям, вот в частности Вексельбергу, там и еще есть, как по словам Роберта. Но вообще, Владимир, пока могу вам такое общо сказать, что это в принципе выгодный контракт для обеих сторон. И он... один из первых, мне кажется, потому что раньше когда-то были такие вот менеджеры, Ланса один из них был, который организовывал по Южной Америке гастроли сборной СССР еще в свое время. То есть они, тогда речь шла о совсем небольших деньгах, там не входили, что-то он зарабатывал, естественно, со сборов там и так далее. А сборная получала вообще гроши. Ну, для сборной был самый важен факт, что он организует эти поездки. Был такой, фамилию забыл, бывший одессит, ну и происхождение одесского, он в Европе организовывал вот такие гастроли сборных. Такие были, импресарио. Но, конечно, там не было задействовано телевидение в такой степени, как сейчас, и вообще о таких доходах речи не шла. Поэтому возможно, что это дело перспективное. Но давайте еще раз, Владимир, попросим нашего экономического эксперта Роберта Васкевичана, вот он наверняка же слушает нас, это уж точно, чтобы он как-то вот эту тему прояснил, может быть, не в программе «Прессинг», просто чтобы не повторяться, а в одной из утренних вот программ «Прессинг» по будням. Но, Владимир, просьбу вашу обязательно выполним.
Ну, единственное, там единственный минус — это то, что промоутеры или менеджеры, которые представляют компанию Вексельберга, да, они якобы могут вмешиваться в систематику, в работу тренера и назначать, не назначать, разумеется, состав, а то есть, какие-то коррективы вводить. И вот была такая информация, что Пикерман именно из-за этого покинул пост сборной Аргентины, поскольку не был согласен с этим.
Здесь они будут говорить, поставьте крест или не ставьте крест.
В контракте оговорено, что обязательно в каждом матче должно принимать участие определенное количество игроков.
Но в этом есть некоторый смысл. С другой стороны, возить бразильцев восьмым составом тоже это никому не нужно, правильно?
Безусловно.
Все хотят смотреть на Рональдине, там, того, сего.
Но диктовать тренеру, с другой стороны, тоже,
Я думаю, что вообще абсолютно истины тут нет. Ну, конечно, надо, чтобы команда играла основным составом. Может, тренер сам сообразит, как его поставить, Роберто Карлоса или молодого там перспективного защитника, тоже будущую звезду. Ну, в конце концов, это такое право у тренера нельзя отнять.
Но единственное, что здесь важно, что, конечно, это выгодно всем этим промоутерам, в смысле, здесь много можно сделать денег, потому что интерес, который вызывают такие сборные, как Аргентина и Бразилия, он же не соответствует, ценам. Это же дешево, это тебе не Манчестер Юнайтед куда-то позвать. Там надо заплатить, я не знаю, бразильцы, по-моему, всегда там что-то $500 тысяч, может быть, сейчас поднялось там до миллиона. Манчестер Юнайтед ни за кого миллион никуда не поедет в жизни. Миллион — это у него зарплаты за месяц не хватит заплатить там игрокам, правильно? правильная.
Да.
Это другое дело. А здесь аргентинцы, я думаю, дешевле, чем бразильцы стоят, правильно? Они все-таки не пятикратные чемпионы мира.
А поэтому... только двукратные.
Да, всего лишь. Поэтому здесь можно... А интерес, естественно, цены на билеты там и прочее. Всё.
А вообще, вот это, между прочим, вот это, Олег, коснулся очень важного, по-моему, вопроса вообще для развития футбола. Деньги в футбол вкладываются гигантские, расходуются гигантские, но при этом несоответствие, какое возникает между командой класса Бразилии и Аргентины, намного должны были бы получать больше.
Объясняется же чем. Но футболисты не получают таких денег от федерации за выступление, за сборную.
Ну, да,
правильно?
Конечно.
Роберто Карлос или Рональдини, они счастливы просто играть за сборную. Они же бесплатно там, по сути, играют. Ну, да. За какие-то, по сравнению с их клубными контрактами, за гроши какие-то. Поэтому, именно поэтому недорого так, ну, в смысле,
стоит
пригласить эту сборную. Потому что ты просто платишь федерации.
Ну, там... деньги зарабатывают-то федерации.
Да, да. Платишь федерации, платишь не игрокам, там никому, вот в этом
смысл. Федерации этих стран недостаточно богаты.
Конечно.
Понятно. Ну, им же надо на развитие спорта лишний миллион.
О чем речь?
Развитие детского футбола.
Вот тут тоже есть несоответствие. Такое богатство футбольное, а денег у них нет, у Бразилии и Аргентины. Ну, по сравнению, может быть, там, не знаю, с кем-то другим. С Италией, с Англией.
Ну, так чтобы завершить с Артуром теннисную тему...
С Ильей. Это Илья просил.
А, это Илья просил теннисную тему?
Да,
да. Да, Илья, естественно. Значит, сообщу, что у женщин-то вообще уже нет никакой интриги, потому что все восьмерка, тут все мною просчитано было.
Так.
В общем, все уже ясно. Вот восьмерка какая есть, последние места Хингис и Клейстерс заняли, там, седьмое и восьмое. Ну и, соответственно, там Морисмо, Анен Арден, Шарапова, Кузнецова, Петрова, Дементьева, они все уже там. Вот Хингис и Клейстерс, и все.
Значит, вся восьмерка, да, уже есть.
Да, восьмерка уже известна.
Из них четыре россиян.
Так мы, да, не знаем, за кого болеет Илья.
Ну, это его секрет,
да, в конце концов. Он, в смысле, рад он или не рад этому обстоятельству?
Будем надеяться, что
рад.
Хотя бы на 50% его любимые попали в эти восьмерки.
Слушаем Эмиля Викторовича из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Я вот о чем хотел сказать. Вот тут вы вспоминали матч... ЦСКА-Ростов, или вернее Ростов-ЦСКА.
Но это не мы вспоминали, это оказывается...
Я понимаю,
да,
понимаю.
Да-да-да.
А мне вспомнился первый матч, когда ЦСКА в Москве проиграла Ростову.
Совершенно
так
верно.
Вот, так вот, по-моему, первый матч, который был проигран, так сказать,
да,
тут были, по-моему, дела связанные с букмекерами, потому что никто не мог ожидать, что ЦСКА в Москве проиграет Ростову. А сейчас Ростов вернула должок в конце спортивного сезона, когда очки на вес золота. Вот
Эмиль Викторович, вы, в принципе, повторяете то, что неоднократно говорилось тогда после того матча. И тогда высказывалось предположение, что вот есть такое в футболе сейчас вот у нечестных людей, у тех, кого Сергей Симак говорят, что они ведут себя довольно-таки грязно. Вот у этих людей есть сейчас даже такой... такая шутка, или я не знаю, как это сказать, определение такое. Играем 3-3. Это значит, кто-то берет 3 очка в одном матче, кто-то в другом. Чаще всего команды это делают на своем поле, побеждают, а на выезде проигрывают. То есть хозяева, чтобы выигрывали. Но если вот так вот сделать, как сейчас сделано, то действительно приходит в голову, что это замешано здесь букмекерство. И в истории, кстати, был такой случай, но я просто не буду сейчас, поскольку у нас звонки есть, об этом долго говорить, но это было в кубковых матчах, когда из двух серий они состояли, Динамо-Киев, Днепр-Днепропетровск. Там вот именно вот так вот делалось, вот как Эмиль Викторович подметил сейчас про матчи ЦСКА-Ростов.
Валерий из Москвы на связи.
Алло.
Да, да, Валерий, здравствуйте.
Знаете, я вам не дам теннисную тему забыть.
Ну, пожалуйста.
Вы люди весьма осведомленные, я, ну, боюсь, что вы вряд ли ответите на мой вопрос. Знаете, недавно я, глядя теннисную трансляцию одну, к своему изумлению узнал, что известный вам Шамиль Торпищев является доктором философских наук. Вы бы не могли мне сказать хотя бы примерно направление философской науки, которое он продвинул вперед, ну, в соответствии с требованиями высшей аттестационной комиссии?
Валерий,
и зачем это ему нужно?
Валерий, вы знаете, я вообще с ним достаточно хорошо знаком на протяжении очень многих лет, но об этом слышу первый раз. Философских наук? Ну, Я даже не могу себе представить, ну, что именно в области философии, если бы еще, ну, предположим...
Педагоги.
Педагогики. Да, да. Ну, может быть, даже там, я не знаю, юридических. Он очень много занимался вот вопросами закона о спорте, когда был помощником президента.
Ну, согласись, что это поразительно, да?
Насчет философии, это я просто...
Я вот своими глазами ведь доктор философских наук.
Я лично сейчас развел руками здесь в студии, как и мои молодые коллеги. Валерий, ну, не может... Можем ничего сказать. Ну, наверное, ну, кто-то же не может такую вещь придумать. Ну, это, ну, может вызвать только улыбку, как и у вас, наверное, так и у нас. У вас все? Нет, Валерий? А, все, да? Валерий отключился. Ну, может быть, пейджинг, связь теперь давайте задействуем.
Ну, да, у нас еще ведь в прошлый раз был этот самый...
Срыв технический, когда, да.
Как принято говорить сейчас, глюк.
Да, вот. Технически.
И там потом сразу они уже, когда программа закончилась, пришла куча пейджеров, но уже, наверное, было бессмысленно многие обсуждать там, которые были, так сказать, текущие. А вот, например, Геннадий просит сообщить нас перевод слов гимна, который звучит перед играми Лиги Чемпионов, например. Но тут надо сказать, что перевода слов, в принципе, там и нет никакого, потому что там и слов-то, по сути, нет. Это же такой... Это вообще аранжировка, как это, коронационного, одного из коронационных гимнов, что ли, Генделя. Да. Тони Бриттон такой сделал аранжировку, английский композитор, по заказу УЕФА в 90, соответственно, втором там году. И, ну, там какие-то слова символические, типа «мы чемпионы», там что-то «да здравствуют чемпионы», повторяются на трех языках. Поэтому слов как таковых там нет. Это такая же заставочка. В общем...
Ну, так как бы типа кричалок, но просто культурных очень, да? И с хорошим вкусом сделанных.
Ну, хорошо. Гендель в основе.
Да.
Так, сейчас у нас опять звонок, и Петербург на связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, господа. У меня к вам вот такое пожелание и вопрос.
Так.
Не могли бы вы попросить вашего телеобозревателя, чтобы он почаще освещал трансляции канала Евроспорт?
А, ну вы знаете, мы можем попросить, хорошо, мы попросим Аркадия Ратнера, чтобы он все-таки говорил то, что будет на Евроспорте. Они ведь, эти трансляции сейчас не публикуются, вот почему, да, Николай? Раньше же они были, например, в журнале «7 дней», я всегда находил, а сейчас Евроспорт может только так, видимо, по интернету найти расписание.
Нет, у нас они публикуются, эта
публикуются
программа.
У вас, да? А у нас вот... Понятно.
И вообще,
зачем тогда вам надо? Я думал, что вы просто для того, чтобы информацию получить.
Ну, конечно, чтобы, допустим, если не купил программку, хоть вас услышать.
Понятно.
И вообще, коллеги, если можно, пригласите в студию руководителей канала Евроспорт Россия, чтобы они побольше рассказали.
Ой, Николай, это если бы вы их знали, у вас бы этот вопрос не возник, да? Ну, Николай, ну, попросим нашего телеобозревателя хотя бы с ними связаться, получить от них информацию и потом вам ее сообщить. Ну и всем слушателям тоже. Но это уже в программе «Прессинг», в телеобозрении, да?
Хорошо. Спасибо.
И вам спасибо за звонок, Николай. Звоните чаще. Оказывается, вот я узнал, что, видишь, публикуются там. А здесь невозможно нигде найти. Вот я просто каждый раз с утра там мучаюсь, чтобы что будет показывать Евроспорт.
Ну, а следуя пожеланию еще одного нашего слушателя, хочу акцентировать внимание всех, что сегодня завершается турнир в дивизионе «Юг».
Совершенно верно, да.
В зоне «Юг» второго дивизиона российского футбола, где определяется последняя путевка в первый дивизион. И там два претендента, «Спартак» Владикавказ и «СКА» Ростов. Но пока впереди владикавказская команда, на два очка она опережает ростовский клуб.
А где играют?
Ну, честно говоря, не помню. Да. Но
вот значит, короче, сегодня определяется последний
тур. Мы обязательно на нашей спортивной страничке разместим информацию, кто же стал
обладателем путевки. Ну и в прессинге, в новостях, может быть, завтра скажем.
Да, да, конечно.
Мы вернемся к пейджинговой связи.
Ну да, теперь же будем читать текущие сообщения. Вот Александр считает, что если бы в Бразилии не было Пеле и бразильцы не выигрывали бы чемпионат мира по футболу, кто бы сейчас интересовался Бразилией? Они знали бы только, что там живут Дон и Педро, а в лесах водится много диких обезьян. Это, видимо, к вопросу о государственной или престиж, там, я не знаю, то, что мы рассуждали.
Ну, Александр,
да, совершенно верно. Славу футбол может принести, но отсутствие футбола никак не может сказаться ни на чем. Ну, я не знаю, Китай был вот великим, Китай был без футбола у него. Он был велик, и все о нем знали. Понимаете, много тысяч лет. Будет футбол, ну, будет лучше.
Или Япония, предположим.
Да, или Япония. Ну...
А, кстати, Бразилия, между прочим, я не знаю, там, конечно, футбол понятно, но вышла сейчас, по-моему, на 8-е место в мире по ВВП. Да? ВВП. Поэтому это тоже характеризует страну как-то.
Нет, футбол — это всегда большой плюс, да. Но не необходимое условие. Ну, да. Ну, есть страны, в которых нет футбола, ну, в смысле, сильного там на уровне, ну и хорошо.
Вот. Или Соединенные Штаты Америки.
Ну, и Соединенные Штаты
Америки.
Сокер
только, и все.
Да. Да. Федор Иванович предлагает ввести новое наказание за поражение, говорит, игроков, провинившихся в течение часа катать на метро. А вот Алексей такую подметил вещь. В игре «Сатурна» с лучом был случай двойного касания мяча. Игрок тихо пробил штрафной, сам же подобрал мяч и ударил по воротам. Счет стал 1-0 в пользу «Сатурна». То есть это действительно так и было. Это, нет,
конечно... это вообще, конечно, странно, но вот я сейчас вспоминаю, что когда пенальти, можно как-то покатить мяч, да?
Нет, другому человеку можно. Нет, один человек не может два раза.
Один не может, конечно, он может покатить мяч, а другой может бежать.
Вернуть ему.
Да.
Но это другое дело. Короче говоря, если это было касание. Но если так, как описал Алексей, это возмутительно, нарушение правил, судью намыло. Больше ничего не могу сказать. Вот слушатель Каримов считает, что при диктаторских режимах спорт ценили больше, чем при демократии. При демократии главное в спорте – это деньги, а фильм «Олимпия» был снят при Третьем Рейхе. Во как. Ну и при демократических режимах тоже были хорошие фильмы, снятые про спорт. Так, это обман, что в советское время у футболистов были приличные зарплаты, написал человек, подписавшийся слушатель.
Ну что значит обман? Дело в том, что, конечно, они были несравнимо меньше, и никаких сравнений тут быть не может. Вопрос только заключался в том, что в сравнении
с остальными жителями
все-таки спортсмены высокого класса и футболисты в первую очередь были в каком-то, так сказать, более привилегированном положении. Ну, условно говоря, там получали зарплату, премии за матч, возможность получить квартиру, возможность приобрести машину. Так что тут, уважаемый слушатель, никакого противоречия вообще ни с чем нет. Мы на этом завершаем нашу программу. Сегодня вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. А вот буквально через несколько минут вы услышите программу «Свобода в полдень», где вообще все насущные проблемы, а их очень много сейчас, таких, причем политических, острых, будут освещены весьма подробно. Поэтому я всегда и говорю, слушайте «Радио Свобода» всегда.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.